Она идет во всей красе, светла, как ночь ее страны. Вся глубь небес и звезды все в ее очах заключены, как солнце в утренней росе, но только мраком смягчены. Прибавить луч или тень отнять, и будет уж совсем не та волос агатовая прядь, не те глаза, не те уста, и лоб, где помыслов печать так безупречна, так чиста. А этот взгляд и цвет ланит, и легкий смех, как всплеск морской, все в ней о мире говорит. Она в душе хранит покой, и если счастье подарит, то самой щедрой рукой.
Это стихотворение лорда Джорджа Байрона в переводе Самуила Маршака, одно из самых известных его стихотворений. Считается, что на стихотворение его вдохновил вид Энн Беатрикс Уилмот Хортон, его дальней родственницы, с которой, вопреки обыкновению, у него, скорее всего, не было отношений. Как ни странно, у романтических поэтов, то есть поэтов конца XVIII века, в первую очередь британских, было довольно мало стихотворений о любви или даже о женской красоте. Тем не менее, этот период, который можно в каком-то смысле считать подростковым периодом европейской культуры, довольно сильно повлиял на то, как мы думаем и говорим о любви сегодня. В романтизме было место для страсти и бурных чувств, но также место для фатализма, риска и размышления о смерти. Как и в пубертат, европейцы научились сильно чувствовать, но также переживали эти чувства с некоторым токсом и мрачностью. Привет! Это Гриша Пророков и подкаст «Это не любовь». Совместный проект студии Fine Night и платформы «Вот-вот». Подкаст о том, чем любовь была в разные времена в разных культурах и чем она стала сейчас. Седьмой эпизод про конец 18 века и 19-й, про сентиментализм и романтизм, про то, как европейская литература все больше и более открыто стала говорить о любви, и как при этом любовная жизнь писателей и писательниц зачастую была даже интереснее литературы и тоже становилась предметом обсуждения. На самом деле нам надо начать с сентиментализма. Слово, которым называется это направление, происходит от французского «sentiment», то есть буквально «чувство». И это момент, когда в XVIII веке западноевропейская культура, в первую очередь литература, обращается к чувствам и изображению человеческих переживаний. Ну, то есть, что важно для нашего подкаста, люди буквально учатся чувствовать.
Романтическую любовь очень трудно говорить без сентиментализма, потому что само понятие сентиментализм, сентиментальность, да, наша чувствительность, как мы ее называем по-русски. У английски, например, она называлась sensibility, да, и отсюда sense and sensibility. И потом Джейн Остин уже как осмысление эпохи и пародия части.
Это Александра Энгельгард, кандидатка филологических наук и переводчица.
Вот, короче, развитие чувств и представление о том, что чувствовать чувства — это прикольно и интересно, это как раз история из XVIII века. То есть в XVIII веке появляются эти бесконечные романы в письмах, например, которые супер про личное и про то, как ты чувствуешь чувства. Вроде как даже само слово английское «feelings», оно тоже появляется конкретно в литературе активно только в XVIII веке, в конце причем. То есть до того люди использовали всякие эмоции, да, там motion, какие-то, ну, короче, разные штуки, но это немножко другой смысл несло.
В прозе появляются Сэмюэль Ричардсон, Руссо с его Юлией или Новой Элоизой, Шедерло де Лакло с опасными связями, история Кавалера де Грио и Манон Леско об Атаприво. Гора произведений XVIII века, заряженных на эмоции, на большие чувства, с идеей, что эти чувства, и в первую очередь любовь, делают человека благороднее.
Впервые становится еще понятно, что такое сочувствие. Вот сегодня мы же не очень себе представляем, типа, любовь без сочувствия. И герои сентиментализма, они бесконечно друг другу сочувствуют до такого уровня, который там Стерн все время высмеивал. Герой подносит плачущей девушке платочек, она, значит, промокает им глаза, но тут он начинает плакать, он промокает ей глаза, и они промокают друг другу глаза этим платочком. Ну, как бы дальше начинается как полный ржач для нас сегодняшний. С другой стороны, это очень прикольно, потому что это еще время нетоксичной маскулинности. потому что, типа, вот, как бы все плачут, богатые тоже плачут. И вообще мягкость в отношении к людям, к животным, к детям как-то важна, как моральная оценка человека, что вот, ну вот, он типа не будет проходить мимо тех, кому плохо, там он позаботится о ком-то. Этот мужчина, например, благородный. То есть это делает джентльмена отчасти. И получается, что за 18 век набирается, по сути, некий дискурс. И даже буквально, ну, считай, что словарь появляется у человека. Того, что он чувствует, появляются оттенки эмоций, да, вот разных. И, кстати, не только печали, радости тоже там есть какие-то разные оттенки. Вот они, как они проводят время вместе, как им хорошо вместе.
В общем, литература снова учит людей чувствовать. Но к концу XVIII века все немного устают от сентиментализма. А еще подкрадывается французская революция. Мы тут говорим и про Англию, и про Германию, и про Францию, и про всю Европу. Потому что культура всех этих стран к этому моменту уже тесно связана. Тут важный переходный текст — это «Страдания юного Вертера» Гёте, автора, которого можно поместить между сентиментализмом и романтизмом. Как известно, любовь в страданиях юного Вертера приводит к самоубийству главного героя. В сентиментализме была смерть, но она настигала героев, которые недостаточно благородно и правильно себя вели. Вертер же идеализированный, и любовь его буквально губит. В общем, любовь начинает связываться со смертью. Мир меняется. В одних странах происходят масштабные события, которые влияют на мироощущение людей в других странах и всей Европе. Как раз французская революция.
Я думаю, что революция здесь, правда, очень большую роль сыграла, помимо других каких-то вещей. Потому что, ну, действительно, люди вдруг обнаруживают, ну, что все очень страшно бывает. Что то, чего они хотели, чаяли, может обернуться вообще по-другому. Потому что куча людей же была, кто были в восторге от революции изначально, думали, что все супер классно, поедем сейчас туда смотреть, что происходит. И такие, вау, кажется, мы по-другому себе это представляли. В общем, на этом месте начинается какой-то переход, да, на то, что любовь уже гораздо больше соединена со смертью у всех все время. Смерть возлюбленной, смерть любимого, смерть всех вместе, суицид. А также еще появляются такие штуки все время, как неразделенная любовь всех вариантов. Вообще неразделенная, или сначала они так влюбили, а потом он остыл, или она остыла. Короче, токс какой-то разный. Пошел токс. И это прикольно работает, с одной стороны. Вроде как бы женщины как раз стали активнее вовлекаться в творчество, жить как-то, ну, более открыто. Появляются суперзвезды. Вот считается, что типа Байрон, да, это первая суперзвезда. Чувак, там, типа, за ним все ходили. И он первый, который такой: я любить не могу, все, мне опостылило, все очень плохо, я проклятый поэт. Интересно, что с одной стороны вроде все начинает ломаться, но с другой стороны оно ломается на базе очень хорошей, новой, вот этой, когда люди вообще стали понимать, что с ними происходит. Ну, а с другой стороны, наверное, это еще завязано на том, что романтизм очень часто про атеизм и про уход от религии, а, соответственно, от любви в религиозном смысле. Но мы все помним эту романтическую любовь суперактивно, потому что такое ощущение, что как бы человечество на этом месте приходит в свой подростковый возраст, а мы все дальше очень хорошо это разделяем, потому что у всех какой-то такой период очень токсичной чувствительности у всех был.
Да, получается, что романтизм — это подростковый период, как минимум, европейской культуры. Люди более чувствительны. Они больше ощущают и рефлексируют свои эмоции и любовь. Они тянутся к природе. С другой — это немного токсичная чувствительность. Фаталистская. Нередко связанная с разбитым сердцем или смертью. При этом надо сказать, что, несмотря на то, что словосочетание «романтическая любовь» однокоренное романтизму, любовь — это не главный фокус романтической литературы. Она просто про личность, про появление отдельного индивидуального человека, в котором, понятное дело, бушуют страсти. Да, романтические авторы писали про любовь, но это просто вытекало из осознания себя как индивидуума со сложными переживаниями.
Мне кажется, что от романтизма в первую очередь номером один нам достается индивидуализм и такой мощнейший и в плохом, и в хорошем, наверное, смысле эгоцентризм.
И тут есть интересный момент. Александра уже упомянула, что многие авторы романтики были суперзвездами, и зачастую их личная любовная жизнь была даже более остросюжетной, чем их произведения. Например, у Перси Шелли, писателя и будущего мужа Мэри Шелли, была очень драматичная любовная жизнь. У него была жена, с которой у него даже были дети, но он ушел от нее. У них были сложные отношения. Шелли все время влюблялся в других. При этом были слухи, что и жена ему изменяла. А потом он бежал с юной Мэри Годвин, и жена Шелли утопилась. Союзу Перси Шелли и Мэри при этом противился ее отец. Мэри Годвин потом стала знаменитой писательницей Мэри Шелли, авторкой «Франкенштейна». Или трагическая любовь поэта Джона Китса и его невесты Фанни Брон, которая вдохновила его на любовные стихи. Трагическая лишь потому, что она закончилась со смертью поэта в достаточно юном возрасте, 25 лет. И они даже не успели пожениться. Но главной суперзвездой и героем-любовником был, конечно, лорд Байрон. Он погиб в 36 лет в Греции, когда присоединился на стороне Греции в борьбе за независимость от Османской империи. Но перед этим стал звездой своего времени. Известно, что у него было много романов и отношений, как с женщинами, так и с мужчинами. Хотя про вторых, конечно, известно меньше. И это было что-то, что обсуждалось и в высшем обществе, и среди поклонников литературы. И, в общем, репутация Байрона как героя-любовника была не менее скандальной и бурной, чем его литературная репутация. Но тут, на самом деле, хочется поговорить про историю Каролины Лэм. Потому что, как заметила Александра, эпоха романтизма была не только эпохой, когда европейцы обнаружили, что они индивидуальные личности с эмоциями, но также, когда это случилось конкретно с женщинами. Потому что женщины стали тоже читать. И читать романы. И литература давала им больше субъектности и тоже учила чувствовать. История Каролины Лэм была не самой примечательной для публики до первой половины 20 века. Но затем на нее обратили внимание феминистки и подняли ее на щит. Потому что для них это стала история об эмансипации, о женщине, которая присвоила себе свои чувства. Когда они познакомились с Байроном, лорду было 24 года, а Каролине Лэм уже 27. И она была замужем и с ребенком. Ее мужем был Уильям Лэм, сын друзей Байрона, виконта Мельбурна и его жены. Семья жила в Мельбурн-хаусе, в Уайт-холле, то есть это был особняк в Лондоне. И в доме часто проходили вечеринки и просто оживленные мероприятия. Каролина и Уильям поженились, когда ей было 19 лет, и их союз начался достаточно счастливо. Но смерть одного ребенка и проблемы со здоровьем у другого, а также растущий интерес Уильяма к политической карьере, вызвали раскол между супругами. Затем она познакомилась с Байроном, и вскоре у них завязался роман. Какое-то время, видимо, пару месяцев, этот роман был очень бурным. Байрон добивался от Лэм страсти и верности. Требовал, чтобы она сказала, что она любит его больше, чем своего мужа. И вообще, чтобы она ушла от мужа. Но потом он охладел. Байрону нравилось ухаживать за женщинами. Но добившись их, он терял интерес. Байрон стал избегать Лэм. Уехал из Лондона, где они одновременно находились. Избегал встреч, перестал отвечать на ее письма. И тут произошло интересное. То, почему для феминисток это важная фигура. Понятно, что в начале 19 века отвергнутой женщине, и уж тем более отвергнутой замужней женщине, ничего не оставалось, кроме как принять свою судьбу. Но Каролина Лэм была другой. Она не стала обесценивать или глушить свои чувства. Она продолжила писать Байрону. Письма, причем, были по тем временам довольно откровенные. В какой-то момент Лэм прислала Байрону свои лобковые волосы и просила его прислать его в ответ. А потом она стала угрожать, что приедет к нему одна в гости. Замужняя дама без приглашения приезжает домой к мужчине? Это был бы скандал. Потом она даже приехала. Не смогла добиться от Байрона ничего внятного и была вынуждена вернуться к своему мужу. Байрон переключился на других девушек и завел другие романы. Но Лэм продолжила писать ему письма. Продолжила ходить к нему домой. В том числе переодевалась в одежду мальчика-пажа, чтобы к нему проникнуть. А также публично выражала свое недовольство ее поведением. Например, на одном из балов, где они столкнулись лицом к лицу, она увидела, как Байрон воркует с какой-то девушкой. В отчаянии выхватила нож и в ответ получила оскорбление. О некоторых из этих сцен даже писали в газетах. Это все продолжалось несколько лет. А в 1816 году Лэм опубликовала готический роман «Гленарвон», который, по сути, был пересказом ее отношений с поэтом. И главный герой романа был списан с Байрона. Она также активно писала стихи, и некоторые из них явно были посвящены лорду Байрону. Дадим слово Михаилу Савченко, филологу и поэту-переводчику.
Я думаю, так вообще часто бывает, не обязательно только в романтическую эпоху. то, что Кэролайн Лэм испытывала к лорду Байрону, не было равно тому, что сам Байрон испытывал к ней. Что, наверное, и нормально. То есть для нее он был каким-то кумиром, которого она не могла забыть до конца своих дней. Для него она была очередным увлечением, ну и с какого-то определенного момента просто проблемой. Потому что она была известна своим эксцентричным поведением, и ее поведение приводило ко множеству скандалов. Появление вот этого романа тоже привело к скандалу. Ну и, соответственно, поскольку это была женщина к тому времени уже довольно давно замужняя, замужем за будущим очень видным политиком, естественно, это приводило еще для нее к проблемам в семье. Ну и это тоже очень сильно сказалось на трагизме ее ситуации.
Возможно, кого-то история Каролины Лэм может до сих пор смущать. Патриархат слишком долго приучал нас к тому, что женщины, выражающие свои эмоции, это что-то нездоровое. В XIX веке даже стал популярен дремучий диагноз истерии, который существовал со времен Древней Греции, чтобы объяснять в том числе якобы излишнее эмоциональное поведение женщин. Да, конечно, романтизм — это действительно пубертатный период в культуре. Широкие жесты, эмоции на пределе. И некоторые действия Каролины Лэм все-таки сомнительные. Не просто эксцентричные, даже опасные. Сейчас мы, наверное, так уже не делаем. Но при этом Каролина Лэм — важная фигура. Она не боялась своих чувств, не боялась их проявлять. И сегодня в этой истории смотрится уж точно лучше, чем серийный любовник лорд Байрон, который терял интерес к женщинам и не ценил их чувства. Сам он о Каролине Лэм в своих дневниках и письмах отзывался крайне холодно, а то и вовсе нелицеприятно.
Байрон какое-то время недолго был ею увлечен, дальше относился к ней с большой долей скепсиса, отзывался о ней в своих дневниках и письмах часто совершенно непечатно, но как-то немножко вяло интересовался вот этими вот скандальчиками, которые там происходят, что она там еще пишет. Ну, Байрон вообще, мне кажется, фигура, ну, если брать, собственно, творчество Байрона, что интересно, это то, что эта фигура такая достаточно двойственная. То есть, с одной стороны, это певец как раз-таки романтической любви, достаточно традиционной, очень возвышенной, с элементами трагизма, героизма, восточного колорита, корсаров или там какого-то итальянского сеттинга, южные страсти кипят. И так далее, и так далее. С другой стороны, это был человек очень острый на язык, и в его произведениях очень сильна сатира. И, наверное, с возрастом она все больше преобладает.
В общем, Каролина Лэм — показательная фигура для начала XIX века и романтизма. Женщина, увлекавшаяся литературой и открывшая в себе способность чувствовать и обнаружившая свою субъектность. И да, роль литературы тут тоже важна. Каролина Лэм читала произведения Байрона, например, «Паломничество Чайльд-Гарольда», еще до знакомства с ним.
Читательская перспектива как раз вот, да, в истории Каролайн Лэм и Байрона достаточно интересна, потому что понятно, что, несмотря на то, что Лэм удалось опубликовать 3 романа целых, ну, за свой счет, правда, она скорее была читательницей, чем писательницей. Тот биограф, чью книгу я читал, Пол Дуглас, пишет, что, как многие люди, тесно взаимодействовавшие с писателями, она сама стала воображать себя писательницей через этот контакт. Действительно, ее судьба как читательница Байрона, наверное, самая известная читательница Байрона, тем более, что у Байрона-то были связи и с неграмотными совершенно девушками, там, и с крестьянками. У него была любовь, и вполне он был удовлетворен. Ее судьба как читательницы Байрона интересна, потому что байронизм прямо проходит лейтмотивом через всю ее жизнь. Те стихи, которые она писала в подражание Байрону. Ну и опять же, вот эти все романтические моменты в ее творчестве очень очевидны. Ну и, конечно, можно тут задуматься о том, насколько она в жизни старалась подражать тому, что читала в романах. Ну и насколько там, допустим, поведение Байрона соответствует тому, что он, условно говоря, проповедовал, написывал в своих романах.
Получается, что история Каролины Лэм иллюстрирует еще одну важную вещь для эпохи романтизма. Люди строят свою жизнь по литературе. Литература прямо влияет на их поведение. Да, в этом нет ничего радикально нового. Это даже проходит какой-то красной линией во всем нашем подкасте. Такое вроде бы было и раньше.
Это гораздо более старый тезис. Тезис, которого сходит к Дон Кихоту, и Дон Кихот как бы вот полностью его обнажает, а дальше появляется то, что называется роман донкихотовского типа. Он шире гораздо, чем вот это понятие. Но Джейн Остин придумывает такой, да, у нее есть это Нортенгерское аббатство, где девушка обчитывается готическими хоррорами и, значит, дальше строит себе реальность, исходя из этой готики. Есть очень много Дон Кихотовского и в Онегине. Потом есть мадам Бавари, которую называют Дон Кихот в юбке и так далее. То есть эта история, конечно, более старая, потому что, ну, просто это, я думаю, она старая как мир, потому что это то, как мы учимся. Мы учимся через медиа, которые вокруг нас каким-то образом преломляют и дают язык для понимания каких-то вещей вокруг нас. И понятно, что это всегда до определенной степени искаженный язык, и нам долгое время мы между идентификациями с родителями, идентификациями с этими медиа как-то там доплываем, да, куда-то. Но вопрос еще в том, что считается, что до конца 18 века, даже там, начала 19-го, ты можешь быть сколько угодно в этих всех своих романтических ощущениях, а дальше тебя женят, как женят. В общем-то. Причем и мужчину, и женщину. Ну, как выйдет по семейным договоренностям в большинстве случаев, так оно и будет. У крестьян так будет еще 100-500 лет. Какая-то возможность выбора, какие-то альтернативы появляются, ну, как раз в 19 веке, и то очень, очень привилегированной части людей.
То есть схлёстывание реальной жизни и литературы продолжается, но в таком вот сложном виде. С одной стороны, есть прямое влияние. Люди читают «Страдания юного Вертера» и повально стреляются. После бедной Лизы Карамзина идут топиться в пруду. И так далее. Пушкин иронизирует в повестях Белкина. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. С другой стороны, реальность все-таки строже. Не все, как лорд Байрон или Перси Шелли, могут позволить себе бежать с возлюбленной или вообще иметь бурные романы вне организованного родителями брака. Но все-таки происходит важный слом. Люди больше осознают себя как индивидуальности, больше обращаются к своим чувствам. И этому учит литература. А также, и вот тут можно сказать, что эпоха романтизма повлияла на нашу концепцию любви. Как мы говорили в начале, любовь воспринимается как что-то потенциально опасное.
Мы все равно очень сильно, даже сегодня, связываем любовь с огромными рисками. Даже если мы не связываем ее с форматами, что мы потеряем свою бессмертную душу или что-нибудь такое, или умрем в нищете, еще раз, вот, то все равно для нас какие-то очень большие риски. И сегодня только у нас скорее может быть вопрос в том, насколько мы к этим рискам готовы, и они нам вообще нужны или не нужны.
Вот эта идея, что в любви есть риск, кажется, имеет и токсичное, тоже по-своему близко к романтизму, воплощение. Мы иногда готовы мириться с ужасным поведением, прощать людям что-то непростительное, потому что в культуре сидит идея, что любовь идет рука об руку со страданием. Об этом то, чем мы закончим. Короткая история героини этого выпуска — Майи.
Значит, это 2014 год. Мне 15 лет. Я получаю сообщение ВКонтакте от какого-то незнакомого человека. Без фотографий, без всего, просто какая-то левая страница. Мне 15 лет, мне очень интересно, мне никогда так никто еще не писал внезапно. Я, естественно, откликаюсь. Но завязывается какая-то переписка, и человек скидывает мне фотографию свою. Я думаю, ну, все в порядке, значит, это живой человек, и приглашает меня на свидание.
Это Майя. И она рассказывает про свои первые серьезные отношения. Про человека, с которым у нее был и первый поцелуй, и первый секс.
Мы, значит, идем гулять. Это было, по-моему, ранняя осень какая-то. Еще газон был в Москве, зеленый, прям красивый, возле здания ТАСС. Очень красиво было. И мы что-то гуляем, общаемся, все в порядке. Как-то появляется какая-то симпатия. У меня первый поцелуй тоже был с вот этим молодым человеком. Это для меня очень приятное такое воспоминание на самом деле, потому что, ну, таких эмоций я никогда не испытывала, мне кажется. То есть это, ну, для девушки, да, первая любовь, первый поцелуй очень-очень интересно. Я прям помню, что это было в метро, мы прощались, что-то мы, как обычно, обнимаемся, он меня целует в щеку и лицо поворачивает. Вот у меня первый поцелуй в жизни. Я сразу же в трамвай после метро, сразу маме звоню, говорю: «Мама, я первый раз поцеловалась». Она такая: «Вау, расскажи, как это было». Я говорю: «Сейчас приеду, расскажу».
Понятно, что в таком юном возрасте такой первый опыт производит большое впечатление. И кажется, что это самая настоящая большая любовь. Вот такая, о какой пишут в книгах. И что она навсегда.
Вот, и это очень... Я даже тоскую немного по непосредственно интенсивности эмоций. То есть я такого прям никогда не испытывала. Ну и вот мы в целом встречаемся где-то месяц-два, может быть. В какой-то момент я чувствую немножко отдаление, какое-то игнорирование меня, моих каких-то сообщений. Не понимаю. Естественно, для меня первая любовь — это навсегда. Всегда, конечно же, да, есть такое ощущение, что это навсегда. Уже и о детях думаешь, и прочее.
И вот это отдаление оборачивается чем-то более страшным и серьезным.
И в этот момент отчуждения какого-то я обнаруживаю, что молодой человек отписал меня от своего инстаграм-аккаунта и закрыл его. То есть у меня больше почему-то доступа к нему нет. И он мне говорит, что вот я сейчас уезжаю по учебе в какую-то командировку, в какой-то город, вот там надо что-то сделать. Я говорю, да-да-да, конечно. И он отписывает меня от Инстаграма, и я ему пишу, что случилось, все ли в порядке. Естественно, полное игнорирование сообщений. Я в какой-то момент забила, и потом обнаружила, что он открыл аккаунт, и вместо того, чтобы ездить куда-то по учебе, он ездил к какой-то другой девушке. И там, значит, фотографии, где они стоят вот в зеркало, фоткаются в обнимку, в телефон и прочее, какие-то любовные там подписи. Я, конечно, была очень сильно в шоке, потому что, ну, я думала, что такие вещи, они обговариваются. То есть уже в 15 лет я понимала, что врать очень странно своему партнеру. Конечно, наверное, есть какие-то ситуации, где ложь во благо, но не знаю. Но в этой ситуации я была очень сильно расстроена. Для меня это была катастрофа, потому что, ну, по сути, я первый раз доверилась мужчине, и мужчина меня обманул.
Обманул при этом человека, который на многое готов был ради отношений. Майя рассказывает, что разными способами была готова проявлять свою любовь.
А я очень сильно любила настолько, что я делала очень много вещей. Он жил в этом. За Москвой есть город, что-то типа Солнечного, Солнцево, как-то так называется. Очень далеко. И я в 6 утра вставала, варила ему кашу овсяную, брала эти банки, в эту банку кашу клала. Ехала туда, в этот город, сначала на метро, потом на автобусе час. Все вот, ну, прям первая любовь, прям сильные эмоции. Я хочу понравиться очень сильно. Да, и в этот момент, когда я узнала об измене, я, естественно, написала сообщение о том, что это, ну, просто ужасно, что я очень сильно разочарована, что ты мне сделал больно. Я была к этому просто не готова. И у меня начинается первый в моей жизни депрессивный эпизод. До этого у меня таких вот непосредственно сильных негативных эмоций не наблюдалось.
Но так просто все не закончилось. Помните, я начал с того, что из романтизма мы вынесли вывод о том, что любовь связана с риском. А значит, как будто ради настоящей любви можно и простить большое количество боли.
Проходит какое-то время, я вроде бы как-то отвыкаю, борюсь как-то с тревогой. У меня тревога 24/7 была, не знала, что мне делать. И он объявляется опять. Что-то пишет, говорит, типа, прости меня, пожалуйста, я все понял, тыры-пыры. Я думаю, ну ладно, типа, это моя первая любовь, все-таки я его люблю до сих пор. Конечно же, я его приму обратно. Вот, и мы начинаем опять встречаться, и все супер, все хорошо. Естественно, и мой первый секс тоже был с ним. И мне достаточно повезло, потому что я очень много слышала историй от девушек, от женщин, насколько для них был травматичный опыт первого секса. Мне с этим повезло, все было в порядке. Человек очень, видимо, начитанный или что, я не знаю, понимал, что делать. И у меня положительный опыт первого секса. Он меня знакомит со своей семьей, знакомлюсь с родителями, постоянно там дома у них тусуюсь, с братом его знакома, все, в общем, идет хорошо. И потом я узнаю, что он общается с этой девушкой до сих пор, с которой мне изменил в первый раз. И говорит какие-то вещи от ее слов мне, Типа, вот говорят, что ты какая-то не очень красивая, вот мне пишут. Я вообще не понимала в этот момент, как на это реагировать. Я просто закрывалась в себе и никак не реагировала на такие слова. Просто не понимала. И потом я узнаю, что, оказывается, он опять изменил мне с этой же девушкой. И это, конечно же, в корне меня сломало, потому что, по сути, я проявила доверие к мужчине, он изменил мне, подорвал доверие, я его простила благородно и опять подорвал доверие вновь.
Это, конечно, был удар. И это повлияло на то, как Майя смотрела на любовь и отношения дальше.
Непосредственно из-за этой первой любви, из-за этой первой ситуации истории у меня очень сложно с доверием к мужчинам, потому что я действительно думаю, а, так вот это со мной произошло, еще и в первый раз в жизни со мной это произошло, значит, это будет повторяться. Когда я это узнала, я достаточно романтическая натура была, как и сейчас, но тогда вообще очень высока вероятность, что я сделаю что-то очень продуманное. Значит, я собрала коробку, в коробке были его вещи, которые я у него взяла, там, рубашка, какие-то фотки наши, еще что-то, и поехала туда к нему в город, отдала эту коробку ему, типа, вот, спасибо, извините, до свидания. И, ну, он не извинился даже, я как-то просто забила на это. Но самое интересное, что мы потом начали общаться с этой девушкой, с которой он мне изменил, потому что он оказался плохим человеком, так скажем. И мы с ней начали его обсуждать, говорить, вот, да он вот это делал. Она такая, да, он вот это делал. Теперь вот эта девушка популярна в Твиттере. Насколько я знаю, я давно там не сидела, но когда я сидела, была она. Так что я вот что хочу сказать, что первая любовь, да, это очень тяжело на самом деле, потому что такие яркие эмоции у тебя впервые в жизни происходят. И если ты проживаешь в такой момент негативный опыт, он настолько же сильный, насколько и позитивный. И с этим стоит быть аккуратней.
Вот так. Человек скружил голову, заставил себя любить, а потом повел себя как настоящий подлец. Мы в нашем рассказе об истории любви приближаемся к современности. И следующий эпизод будет про 20 век. Но 20 век в одном конкретном государстве – Советском Союзе. Поговорим о том, как работала гетеросексуальная и гомосексуальная любовь. И немного о том, кстати, как советские граждане вдохновлялись и рыцарскими романами, и сентиментализмом, и романтизмом. Это был 7-й эпизод подкаста «Это не любовь», который выпускает студия Fine Night на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо нашим экспертам, нашей героине Майе за рассказ и Наде Кучер за то, что она прочитала стихотворение. До встречи в следующем выпуске.